Тема авангарда сейчас актуальна как никогда.
Поверхностный эпатаж, как панк, я не знаю, или подросток. Настроения по поводу будущего были совсем иные. Безумно хамский жест.
Этот фан, он был, ну, не ради фана, скажем.
Да, не только.
Черный квадрат до сих пор не дает никому покоя.
Такие были пиар-ходы в начале 20 века. Бегал голым по залам ЦДХ.
Диспуты заканчивались каким-нибудь мордобоем. Всем привет! Это подкаст Talk About Art об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведении. На связи Регина Нехаева
и Юлия Карпенкова.
И сегодняшний разговор будет о русском авангарде. Собственно, тема авангарда сейчас актуальна как никогда, ибо эти вещи есть у нас в музеях. И это то, что активно изучается, и то, что мы будем видеть на выставках все чаще и чаще, ввиду обстоятельств, которые как бы сложились в мире. Чтобы не быть голословной, перечислю несколько событий, связанных с авангардом. Это, например, открытие Центра Зотов в Москве, который будет посвящен исследованию теории и практики конструктивизма. Была выставка про навес в Еврейском музее, который, к слову, называется Центром авангарда тоже. И прямо вот сейчас идет выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира» в Эрмитаже. Ну, в общем, перечисление может быть значительно шире. Можно вспомнить еще и выставку, если уж так ближе, да, к авангарду, про «Вхут и маск», которая была в Музее Москвы, а до этого «Ткани», который тоже там большой блок был, в том числе посвящен теме с этим связанной.
А до этого еще в Третьяковке несколько проектов, и постоянно
да,
каждый год.
И музей живописного искусства тоже в Третьяковке.
Да, еще случаются отдельные выставки про конкретных художников, но что вы думаете, мы будем говорить сегодня не о них, не о какой-либо из этих выставок, а, собственно, вообще об авангарде и о том, что стояло за вот этим вот движением в плане, ну, каком-то эмоциональном, наверное, таком, более общем.
Да, сегодня
общем.
Будет очень много cool story таких вот от деятелей авангарда, и вообще задумка этого выпуска принадлежит Юле, она в том, чтобы рассказать об авангарде без картин и без каких-то конкретных примеров, поэтому не удивляйтесь, садитесь, наливайте себе чашечку кофе там или чая, это будет очень приятный, скорее, очень отвлеченный разговор о каких-то общих идеях, и мне кажется, что это интересный формат.
Ну да, ничего показывать мы не будем и обсуждать, как выглядят трещины на черном квадрате. Да. А что же, я тогда, пожалуй, продолжу всю эту историю, потому что, если честно, вот те, о ком мы будем говорить в этом выпуске, меня лично безумно вдохновляют уже много лет. То есть пока Регина вот 7-й год вдохновенно рассказывает всем про тонкости Ренессанса, деловые отношения Рафаэля Джулио-Романа, Карла Великого и прочих средневековых товарищей.
Ренессанс, прошу прощения.
Ренессанс, средневека одно. Извините. Я вот на самом деле обожаю узнавать новые истории про художников, проверяющих границы искусства чуть более 100 лет назад, да, то есть как раз вот про начало 20 века. Это истории про буйные, если так можно сказать, дискуссии Ларионова, про перформансы Бурлюка, яростную конкуренцию Малевича и Татлина, про выходки бубновых валетов и многое другое. И все это лично мне очень интересно, но нередко вызывает противоречивые мнения у публики. Мне кажется, что многие часто видят в деятельности авангардистов отчасти такой поверхностный эпатаж, иногда даже критикуют за неумелую живопись и, конечно же, перед картинами Ларионова и Малевича задаются вопросами, а в чем, собственно, разница между работой художника, почему это висит в музее, и между рисунком маленького ребенка.
Такой классический вопрос, который очень раздражает.
Да, постоянно с авангардом такое происходит. Меня же в этой истории всегда привлекала такая, назову это, смелость и готовность выйти за рамки каких-то привычных норм, причем сделать это на самом деле не эпатажно, не так, как панк, я не знаю, или подросток, а очень осознанно и серьезно.
Да,
да. В общем, как бы это ни было похоже на очередную шутку, авангардисты все равно делали это серьезно. Они жили экспериментом, им не хотелось продолжать жить так, как привычно, они были увлечены будущим и ради него были готовы менять свое настоящее. И это настоящая современность, в которой они жили, их все это безумно вдохновляло. Все, начиная от газетных заголовков до вывесок магазинов, детских игрушек и много чего другого. И даже Малевич, который со своим супрематизмом, кажется, совсем оторвался от реальности, которая его окружает, на деле он хотел ее при помощи своего искусства трансформировать, да, создать на новый лад. И, в общем, такой подход к настоящему меня лично супер увлекает. Это то, что мне нравится как раз в авангардистах. И, собственно, то же самое можно сказать об их искренней увлеченности будущим, которая, как им казалось, будет гораздо лучше прошлого и настоящего. Мне кажется, что мы уже живем в совсем иное время, да, когда будущее не особо вдохновляет. Мы часто не ждем от него ничего хорошего, остерегаемся глобального потепления, демографического кризиса, многих других проблем, и как-то не особо верим в наступление технологической утопии, как это делали современники авангарда. То есть мы больше боимся такой тотальной автоматизации всего, что мы станем киборгами, забудем про природу, не животные все, но, вымрут.
Да,
такое случается. В общем, в начале 20 века настроения по поводу будущего были совсем иные, и это тоже очень, на мой взгляд, интересно и помогает как-то авангардистов лучше понять. Так что на этом я, пожалуй, завершаю свою оду. И, Регина, теперь ты скажи, что тебя лично в авангарде привлекает.
На самом деле, ты сейчас такую пламенную речь зачитала, что я, в общем, даже не знаю, что добавить. Я тут немножко в сторонке, видимо, постою. Но да, я тоже плюсую к очаровательной вере в будущее. Она действительно привлекает. Сейчас этого у нас, мне, во всяком случае, очень не хватает. Да и вообще умение жить вот здесь, сейчас, господи, прости, ну, как в моменте, да, как вот этот мем.
Есть такой мем.
Да, Юль, просто не в курсе. Да и вообще, в общем, такая условная легкость во всем, очень, опять-таки, очень очаровательный юношеский максимализм без всех вот этих наших современных условностей и формальностей. В общем, искренняя вера в будущее мечты, которые кажутся совершенно невозможными, потому что то, о чем они мечтали, летающий город, я не знаю, например, или висящий небоскреб. Ну, ты смотришь на реальность, на технологические достижения, ты понимаешь, что этого никогда не было бы в то время.
Ну, да, мы сейчас гораздо большие скептики, мне кажется.
Да, да. И вот это вот, в общем, совершенно удивительные вещи, эпоха была удивительная, и они вот сами этот новый мир, они о нем мечтали, они его строили. Это, конечно, очень интересно. Но, в общем, чтобы разбавить весь этот пафос, буду немножко таким антиподом и скажу, что вот меня, в том числе в авангардистах, в авангарде, привлекает их инвестиционная ценность и бренд. Ни для кого не секрет, что они одни из самых дорогих русских художников на арт-рынке. И они особенно ценятся за рубежом, но при этом существует некоторый парадокс. Когда начинаешь говорить об авангарде, о современном искусстве, о современном искусстве, не о авангарде, в общем, у человека при разговоре о современном искусстве сразу всплывает «Черный квадрат» Малевича. И он с пеной у рта начинает тебе, как правило, задавать вопросы и что-то доказывать.
Но прикол в том, что «Черный квадрат» сделали больше 100 лет назад.
И к современному искусству отношение имеет, ну, очень опосредованное, да, скажем так. Все-таки оно немножко
дискуссионный момент, но тем не менее.
Но искусство современное немножко другими вещами занимается. И, в общем, в принципе, «Черный квадрат» до сих пор не дает никому покоя. И есть те, кто яро ненавидит авангард и «Черный квадрат» в том числе. И в тот же самый момент авангард до сих пор ужасно популярен. Ну, я не знаю, популярен как минимум потому, что форму там для Олимпийских игр 2014 года делали, вдохновляясь авангардом. Станции метро новые у нас открываются, их тоже делают в таком ключе, как бы подражая авангардной живописи и искусству. Не знаю, есть огромное количество какой-то сувенирной продукции, навеянной картинами Малевича. Я даже не буду перечислять, какой, потому что Юля мне запретила.
Почему? Боже мой, да, нет, она не скажет, какой.
Ну, простите, я в силу своей новой профессии, скажем так, нашла авангард и даже там. В общем, поговорим такими загадочными словами. В общем, он любим и ненавидим одновременно. И вот это мне интересно, как это происходит. Не сказать, что это чисто экспортная штука, да, можно сказать, что Олимпийские игры, ну, потому что вот на Западе авангард ценится, для них и сделали. Нет, ну, станция метро ей пользуются абсолютно все, да. Я не знаю, какие-то предметы быта с мотивами авангардного дизайна покупают, сейчас очень активно им пользуются, опять-таки, все. Вот как так получилось, что, с одной стороны, «Черный квадрат» бесит большое количество людей, а с другой стороны, авангард как бренд очень популярен и привлекателен?
Да, на самом деле, мне кажется, что авангард сейчас воспринимают именно так, часто во многом потому, что это действительно какое-то уникальное слово в мировой истории искусства, которое было сказано в России. Да, то есть все-таки наши любимые художники 18-19 века, да простите меня, все исследователи русского искусства, Айвазовский, Шишкин и другие, ну, мало чем отличаются от всего того, что происходило в других странах. Да, то есть подобные пейзажисты были и в Европе, и в Америке, и много где еще. А русский авангард – это то, что знают и ценят вне России, да, то есть вот это уникальное, как Регина сказала, особенное, да, вот этот наш бренд, который появился именно здесь. Ну и, соответственно, сейчас оно активно подается именно как такое наше великое достояние, которое ценят как сокровище наравне с классиками прошлого. И, собственно, поэтому Кандинского большинство знает и любит, несмотря на сложность его работ. То есть это какая-то узнаваемая наша вещь.
Кстати, в общем, было бы, мне кажется, еще очень интересно вообще поговорить о судьбе русского авангарда в 20 веке вот вне СССР, потому что понятно, что тут он был как бы под запретом, ненавидел, но его наследие жило и развивалось и за пределами СССР, и есть такая история, как КГБ, в общем-то, использовала его как политическое оружие в 20 веке, но мне кажется, что это тема вообще для отдельного подкаста, и я думаю, что...
Ну да, мы об этом еще поговорим.
Я думаю, что это будет затравка к следующей теме. Ну и плюс, конечно, у нас формируется такой вот некий миф об авангарде, как о чем-то сформировавшемся именно в России-матушке, без воздействия плачевного Запада и западной культуры. Но здесь нам нужно кое-что определить, потому что русский авангард, он не случился бы никогда без взаимодействия с западной культурой. Именно вот этот дух эксперимента, готовность создать новую живопись, перепридумать старую, переделать ее. В общем, она появилась у авангардистов благодаря их знакомству с искусством современным, с французским искусством. И тут, конечно, моя любимая история, как вы могли догадаться, это то, что это искусство, оно современниками, ну, клеймилось, не воспринималось, и я не говорю о каком-то таком среднем, да, звене, я говорю о художественном истеблишменте, именно художественном эстаблишменте. Искусство современное, искусство французское на тот момент, оно казалось чем-то совершенно невозможным. В обществе ходили неприятные толки по поводу адекватности наших коллекционеров, да, Щукина и Морозова, как раз-таки в коллекциях которых русские авангардисты могли видеть эти произведения. А между прочим, благодаря особняку Щукина, в который он довольно легко пускал молодых художников из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, того же Ларионова, например, они знакомились с современным искусством и начинали экспериментировать. И особенно жаловались преподаватели училища, Репин в том числе, как такой корифей, у которых студенты внезапно начинали рисовать какие-то странные вещи, вроде Ларионова, который писал сарай в разное время суток, это такая отсылка к Мане, да, или, например, вдруг у всех студентов Мужезе на картинах синие носы, на портретах, да. Ну, понятное дело, что это они, в общем-то, увидели и подсмотрели у Матисса в особняке Щукина. Ну, а Малевич, которого мы уже не раз упоминали сегодня, несмотря на его многократные попытки поступить в училище, его не взяли, и денег на заграничные поездки у него, конечно же, не было, поэтому Щукин его пускал в свой кабинет, а кабинет его называли «комнатой с пауками», где к тому времени уже разместились 50 полотен Пикассо кубистического периода, и Малевич, как прилежный ученик, осваивал этот стиль день и ночь, что, в общем-то, отразилось очень так ярко в его раннем творчестве.
Чтобы у вас еще прояснилось, почему это вообще так важно, стоит уточнить, что у художников, которые учились в Академии художеств и занимались, собственно, реалистической живописью, у них была система, которая позволяла лучшим уехать учиться в Европу. Собственно, это делал и Репин, и многие другие. Некоторые задерживались там в этих так называемых пенсионерских поездках на 10, на 20 лет, такое тоже было. Авангардистов же, конечно, в Европу отправлять никто не собирался.
Да и не отличниками они были, чтобы туда их отправлять.
Ну, да, да и картины их дохода особо большого не приносили. Поэтому с мировым искусством они знакомились либо через плохие репродукции в газетах.
Черно-белые, кстати.
Да, либо благодаря как раз частным коллекциям вроде Щукина с Морозовым, которые вот так вот в Париж ездили по несколько раз в год, привозили все самое актуальное и современное. Но, что интересно, это вот как раз из разговора разряда моих любимых историй, были среди вот этих юных и, по большей части, нищих художников, те, кто находили свои пути познакомиться, как-то открыть для себя мир за границами Российской империи. Тут хочется рассказать о Владимире Татлине. Это еще одна крупнейшая фигура в истории русского авангарда, хотя его не так, чтобы хорошо знают. Он один из главных конкурентов Малевича, жил, в общем-то, впроголодь, и, конечно, никаких возможностей пуститься в путешествие вновь, а в юности он объездил полсвета, будучи моряком. У него не было, когда он уже стал художником, но он нашел способ. Дело в том, что одним из многочисленных талантов у Татлина еще был музыкальный слух, приятный голос и умение играть на бандуре. Это такой инструмент, вроде балалайки, только там много струн, около 20, по-моему. И, собственно, это умение помогло Татлину войти в состав российского павильона на международной ярмарке, которая проходила в Берлине. Туда набирали людей, которые должны были представлять народные традиции, выступая перед публикой в традиционных костюмах. Организаторы искали бандуриста, желательно слепца. Это так значилось в объявлении. Вот такие были пиар-ходы в начале 20 века, которые сейчас, конечно, кажутся странными. Ну, Татлин со своими задатками актера, да, у него и такие были, он на это согласился и поехал в Европу изображать слепого музыканта. Собственно, прекрасно. Да, есть даже фотографии, как он с бандурой, в рубахе с вышивками и с закрытыми глазами играет и поет. В свободное же от работы время...
Он прозревал.
Да, Татлин на вырученный день за такую талантливую игру съездил в Париж и заглянул в мастерскую к молодому Пабло Пикассо, да, который тогда тоже был таким новатором европейского разлива. И считается, что именно эта встреча вдохновила Татлина на создание его контррельефов, такие, получается, инсталляции уже, которые он продемонстрировал на знаменитой выставке, где, собственно, Малевич представил свой «Черный квадрат».
Мы немного обсудили, как авангард появился, а сейчас давайте попробуем все же ответить на вопрос, что такого ценного нам эти художники-экспериментаторы принесли. И заслуг у авангардистов здесь, конечно, очень много. Они были теми художниками, которые попробовали стереть границу между искусством и жизнью, поэтому интерес у них был абсолютно всеохватный. Они пустились и в эксперименты со словом, и шрифтами, и книгами, и этим они, собственно, и заложили основы современного дизайна. Они раскрепостили тело и стали делать не только странные театральные представления, но и такие прото-перформансы, можно сказать. Выработали много удачных пиар-стратегий, о чем мы еще с вами, конечно, поговорим. В общем, сделали все то, чему, как мне кажется, учат сейчас блогеров для того, чтобы продвигать себя в соцсетях. Да и не только блогеров, это нужно и современному художнику, да, то есть это абсолютно необходимые навыки. Очень многие считают, что авангард вряд ли бы вообще оказался в музеях, если бы не подальше провокация художников, которые громко заявляли о своем искусстве, а на самом деле это искусство, которое они выдавали за высокое, может создать абсолютно каждый. И с этим утверждением, хоть оно правдиво лишь отчасти, очень сложно спорить, ведь пиар-стратегии авангардистов, они... активно использовались для того, чтобы заявить о новом явлении, о новом художнике и, в общем, в принципе, выиграть какое-то первенство среди других.
Да, и тут нужно сказать, что весь этот эпатаж требовал от художников большой смелости. Да, сейчас ради примера перенесусь немножко в недавнее прошлое. Я помню, как-то на лекции в университете наш преподаватель Кирилл Алексеев показывал акцию Александра Бреннера, художника, известного своими провокациями уже в 90-е годы 20 века, и показывал нам тогда его работу «Почему меня не взяли на эту выставку?». В общем-то, там он бегал голым по залам ЦДХ во время одного из открытий таких вот вернисажей. Да, и истошно кричал на каждую работу, задавая, собственно, свой вопрос, почему меня не взяли на эту выставку. И вот когда мы эту акцию обсуждали, разговор зашел о том, каким на самом деле надо быть смелым человеком, чтобы решиться на такое, да, прийти на вернисаж, увидеть там своих знакомых из художественной среды, которые там, я не знаю, с бокалами.
Одеты очень прилично.
Прилично одетые, все... с бокалами, да. С пафосными лицами, критическим настроем обсуждать. И вот так вот, собственно, явиться туда, решиться на такое, и все равно сделать то, что как бы ты задумал, несмотря на то, что это страшновато. Но если в 90-е годы было возможно такое, то в дореволюционной России провокации были куда аккуратнее и все равно требовали смелости. Потому что даже проявление какого-то особого внешнего вида могло вызвать вопросы у стражи порядка. Так, например, футуристы не раз выходили на улицы в полосатых желто-черных жилетах, высоких цилиндрах, вышедших к тому моменту из моды, или с красными деревянными ложками в петличках.
А это отсылка к итальянским футуристам про жилеты? У них же тоже была своя одежда.
Вполне возможно. Хотя, на самом деле, наши футуристы недолюбливали итальянских футуристов и даже закидали Маринетти, по-моему, кефиром или молоком. Короче, когда он приезжал в Москву, у них там стачка произошла. Но тоже показная, на самом деле. Так что, кто их разберет сейчас? Ну, в общем, да, они... Что они делали? Они брали деревянные ложки, засовывали их в петличку, там, где обычно буржуа носят платки или цветы, да, то есть немного провоцируя окружающих, да, вот так вот заменив какую-то стандартную приятную вещь на странный, не вписывающийся в общие нормы вид. И точно так же они выходили на улицы, например, с раскрашенными лицами. Это был не макияж, а что-то скорее больше похожее на иероглифы или математические формулы, отпечатанные на лбах и щеках футуристов. И в таком виде они гуляли по улицам города, фотографировались, а потом отправляли эти фотографии в газеты, чтобы еще больше людей узнало об их деятельности. Ларионов и Зданевич даже выпустили манифест, который назывался «Почему мы раскрашиваемся», где ясно заявили о том, что так они помогают искусству ворваться в жизнь, да, то есть искусство выходит из, я не знаю, стен, галерей, книг на лица людей и на улицу.
Помимо таких вот выходок, к освещению которых авангардисты, конечно же, привлекали СМИ, футуристы устраивали публичные диспуты, объявления которых они тоже распространяли через газеты. И мне кажется, что у них получилось сделать диспуты о современном искусстве реально популярными. Это не такое вот событие, куда 3,5 землекопа пришло, и вот эти 3,5 землекопа что-то обсуждают. Нет, это было реально популярно и востребовано у широкой аудитории. Конечно, отчасти это, скорее всего, было связано с тем, что, как правило, эти диспуты заканчивались каким-нибудь мордобоем.
Ну, не прям мордобоем.
Ну, частенько там...
Но было... драки случались.
Да, случались. Но, в общем-то, это было похоже по формату немного на такое шоу, ну, простите, пусть говорят. Давайте такое сравнение, надеюсь, вы мне его простите. Только обсуждали там, не знаю, не алименты и неподобающее поведение соседей или беременной 16-летней, а... Можно ли современным художникам продолжать дело Сезанна? Вот такие вот вопросы поднимались, и вот такие горячие обсуждения были. Собственно, именно, кстати, на этом вопросе, да, про дело Сезанна Ларионов разругался с другими участниками общества «Бубновый валет», обозвав Машкова и Кончаловского ретроградами за их любовь к классическому искусству и к тому самому Сезанну, потому что он считал, что его нужно как бы перейти, да, этот этап нужно... закончить. Рекомендую вам посмотреть на их картины, и сразу станет понятно, что такие заявления могли, в общем, показаться довольно оскорбительными для Машкова и Кончаловского, потому что ретроградами их совершенно никак не назовешь.
Ну да, правда, загуглите их картины, попробуйте увидеть ретрограда в нем, в ком-то из них. Достаточно сложно. А Ларионов вот так вот обзывался. Вообще, вот это постоянное соперничество и конкуренция между авангардистами была довольно частым делом. Особенно показательным в этом ключе, мне кажется, такой баттл между Татлиным и Малевичем, двумя лидерами, организовавшими вокруг себя группу последователей и учеников. Какое-то время они дружили, мирно общались, но со временем их амбиции переросли в отношение немножко другое, да, в такое состояние конфронтации. Знаменательным тут стал 1915 год, в который случились две важные выставки. Весной на первой из них Татлин, который вернулся как раз из того самого европейского путешествия с заходом в мастерскую Пикассо, выступил с новой и очень радикальной идеей. Вместо картин, которые он раньше писал, он представил рельефы, да, то есть коллажи, собранные из дерева и металла. Он отказался от живописи, да, предпочтя вот эту инсталляцию, собранную из материалов. Что, конечно, не могло не поразить художественную тусовку, да, вот он, тот самый радикальный жест, которыми жили авангардисты. Ученики стали тоже делать эти рельефы. Пресса писала о Татлине, о работе Малевича, написанной на тот момент в тухе, вот в таком стиле Пикассо, больше похожем, да, кубофутуризм, они остались в тени. И это, конечно же, не могло не вызвать досады у темпераментного Малевича. И вот, собственно, следующие полгода Малевич в атмосфере такой острой подозрительности и волнения создавал новую концепцию, чтобы как-то превзойти Татлина на предстоящей выставке. Так, собственно, и появился его «Черный квадрат» и еще более 30 полотен в новом стиле, который он назвал «супрематизм». Написанные картины он прятал и мало кому показывал, желая достичь эффекта шока на выставке.
Ну, зашторивал окна по ночам, чтобы никто точно не заглянул.
Ну вот там, там много баек на самом деле есть. Вообще все эти истории, которые я рассказываю, они у меня остались под впечатлением книжки, которая сейчас продается активно. Это Шенкс Хейн, по-моему, голландский исследователь. Он написал книжку, которая называется «Авангардист».
Мы описание оставим в описании, точнее, оставим название.
Да, да. И вот, собственно, там как раз очень много вот таких вот личных историй про конкуренцию, вражду и так далее. Очень классно и интересно это все читается. В общем, да, эффект шока, который так был нужен, но Малевичу казалось, что это недостаточно, да, потому что вот эти объемные рельефы или контррельефы, как он называл их, они были в соседнем зале, ну, должны были быть на выставке в соседнем зале, и это не слабо шокировало публику. То есть тут нужно было как-то еще что-то сделать. И Малевич и его ученики запустили дополнительные механизмы. Началась настоящая предвыставочная борьба. Сподвижники Малевича тайно вешали свои картины в зал сподвижников Татли. Татлин затянул монтаж работ, чтобы заняться установкой своих вещей прямо на открытии выставки, то есть превратив ее в настоящий перформанс уже такой, да, то есть он на глазах у публики, которая пришла, монтировал эти вещи. А Малевич тем временем начал встречать журналистов на входе и сразу же уводить их в свой зал супрематизма, да, где, собственно, 30 абстрактных полотен, какие-то квадраты, треугольники цветные, черный квадрат на, ну, в красном углу. Собственно, поэтому все газетные заголовки в большинстве своем были дополнены именно вот этим шокирующим залом Малевича, а не работами Татлина. К тому же Малевич все-таки был очень таким энергичным оратором, который яро рассказывал о своем искусстве, а Татлин был такой очень скромный, сдержанный и немногословный. Ну и, конечно, после выставки Малевич позаботился о том, чтобы написать множество теоретических текстов, объясняющих его идеи широкой публике, благодаря чему о них узнавали и говорили спустя годы после выставления «Квадрата», и от которого, к слову, Малевич позже сделал эмблему своей художественной группы. И вот, собственно, пример того, как творчество художника может поддержать подобную деятельность, да, как она помогает создать свой миф, свой бренд. А Татлин вот был молчалив, не любил объяснять свои идеи, и, собственно, о нем, мне кажется, спорят спустя 100 лет гораздо меньше. Хотя, собственно, его вещь – это то, что мы встречаем, заходя в новую Третьяковку первым делом.
Да, ну, в общем, с пиар-стратегиями разобрались. И если продолжать говорить о находках авангардистов в поиске ключей к сердцам широкой публики, здесь стоит вспомнить, что они вообще-то были мастерами нейминга. Здесь очень хочется пошутить, что нашим современным мастерам нейминга, да, хорошо бы у них поучиться, потому что названия, которые появляются на русском рынке, они оставляют, скажем так, желать лучшего.
Да, вспомним только голосование, как переназвать Макдональдс, ну, что там было.
В итоге получилось откровенно, ну, на мой взгляд, не очень.
И получилось странно.
Да, странная точка. В общем, вернемся, да? И мы вот, кстати, с Юлей каждый раз, говоря про нейминг, очень мучаемся, когда выбираем название подкаста, потому что мы понимаем, что то, как это будет звучать, оно на самом деле человека может зацепить или может, в общем, оставить абсолютно равнодушным, да, человек ориентируется на название, совершая свой выбор, и авангардисты, они это прекрасно понимали, они были теми, кто прятал провокацию в само название своих выставок, как бы говоря, готовя людей к тому, что их там ждет и что они там увидят. И тут главным выдумщиком был уже упомянутый нами Михаил Ларионов. Он, кстати, придумал название для выставки, а затем и для всей группы «Бубновый валет». И это название звучало более чем эффектно, потому что оно порождало в голове современников множество различных ассоциаций, в том числе провокационного толка. Бубновыми тузами, как правило, называли каторжников, а валетами называли мошенников и плутов. То есть это такое интересное соединение совершенно нескольких, не близких в тот же самый момент, смыслов, и все это должно было вызывать у таких добропорядочных, приличных обывателей совершенно невероятную реакцию. У кого-то, может быть, юмористическую, не знаю, у кого-то глаз дергался от такого названия, а третьи, наверное, раздражались, потому что, ну, в общем-то, в принципе, назвать художников бубновыми валетами, это, ну, довольно так хамски. То есть художники как бы сразу говорили, что они плуты и планируют публику обмануть.
А это, к слову, было довольно вызывающе, потому что, ну, если мы вспомним, сколько людей благодаря Дягилеву привыкли к возвышенным названиям художественных объединений, да, например, «Мир искусства», «Голубая роза».
«Серебряный век» он оставил свой след.
Да, в общем, журнал «Золотое руно». То есть это вот что-то на красивом, на эстетском, на языке искусства. А тут художники...
И надо бы знать, кто, что такое «Золотое руно», да, чтобы понять.
Да, а тут
отсылку.
Художники просто же организмами кидаются и говорят, мы вас тут обманывать собрались, но интересно, хочется посмотреть, что они там.
Ну, в общем, это был такой, знаешь, намеренный разворот к низкой культуре, к шутке, к простору, к... уход от утонченности, изощренности, вот всего того, чего было очень много на рубеже веков. И тот же Ларионов, он придумал для следующей своей выставки название «Ослиный хвост». Это была прямая отсылка, я думаю, немногие ее знали, но она,
ну, расскажи,
была, да, к инциденту на Парижском салоне независимых. Инцидент был следующий. В 1910 году на салоне выставляется некий художник Боронали, такое вот итальянское у него имя, и это такая картина с очень яркими мазками, такая а-ля под экспрессионизм немецкий того времени, называется она «И солнце заснуло над Адриатикой», просто прекрасно, поэтически, это произведение сделало свое дело, подняло шум, оно было популярно, его, по всей видимости, приобрели, а дальше, после завершения этой выставки, в газете появляется статья с фотографией, на которой эту картину пишут не художники, художники, несколько человек в масках венецианских стоят вокруг, а картину пишет осел. Как он это делает? К его хвосту привязана кисточка, и он просто размазывает по холсту вот эти вот краски. Ну, в общем, как бы обман признали сами участники, да, и это был такой вот способ, ну, как бы вообще-то дискредитировать современное искусство.
Но
да?
Вот это была как раз такая
провокация
именно,
да.
В целях скорее провокации, нежели искусства.
Да, логично. Да, да. Но как бы русским авангардистам этот случай очень понравился, поэтому они взяли, скажем так, название этой акции, да, и использовали для своей выставки, для следующей группы.
Да, а к слову, иностранные группы подобных художников ярких, они себе нейминг сами не выбирали.
Ну,
например, фависты, импрессионисты, им всем эти звучные названия придумывали,
да, вообще,
критики.
Им очень-то хотелось быть приличными художниками на самом деле. Они, вот во всяком случае, если уже говорить про фавистов там, или импрессионистов, они провокациями, провокации не подразумевали, они просто пытались найти себе место, да, и хотели быть вполне себе приличными художниками.
А ну, наши вот-вот,
да,
провоцировали, да, вот так, ну, странно.
Не все же нам, в общем, байки рассказывать. Давайте немножечко поговорим не только про шутки, но и, в общем, про довольно серьезные вещи, которыми занимались авангардисты. Потому что они, в общем-то, изучали самые различные сферы жизни человека. Они изучали, как цвет действует на человека, как звук на него действует. Они пытались понять, как должен выглядеть музей, театр, кино, не знаю, архитектура будущего, да. Они пытались изучить точные науки, про цвет и свет. Они пытались изучать воздействие цвета и света на человека, его восприятие, о том, как музыка может соединяться с этим, как раз-таки, восприятием цвета, и как музыка может менять это восприятие цвета. То есть это были какие-то попытки найти вот эти базовые элементы нашего бытия, да, и сложить из них вот тот самый новый мир, к которому они стремились.
Да, разве что жалко, это сложно передать в подкасте, потому что да. Такое нудное, тяжелое чтение.
Очень философское. Да, в тот же самый момент, да, хотя да, звучит да. Очень то вроде есть, прикладное, но...
Мы здесь всякие байки, истории, а за все серьезное надо
Малевичу.
Читать, да.
Вот он, кстати, в своих текстах разбирал воздействие различных цветов на организм человека. И есть вот, например, версия, что именно он предложил, кстати, оранжевый цвет как цвет для строительных жилетов, или, например, бледно-зеленый как цвет для медицинских работников. В общем, правда, я в этой информации не могу сослаться ни на кого полезного, кроме Пол Волкова. Нет, скажу честно, что я помню, что эта информация была когда-то где-то на какой-то выставке, приличной выставке, мне кажется, даже в Музее Москвы. Ну, в общем, о боже, да простят меня все, впервые в этом подкасте прозвучало имя Паулы Волковой. В общем, это надо трижды проверить, но звучит очень правдиво в любом случае. Они как бы о цвете думали и очень много создавали как раз вот ту базу знаний, которая сейчас активно используется дизайнерами. И до сих пор, в общем, на факультетах дизайна и связанных с ними, да, дают задания на создание, например, гармоничной цветовой композиции, на растяжки цветов. Это все, что делали уже последователи Малевича и ученики художественного училища в Хутемас. Про который у нас, кстати, тоже есть подкаст, но он не в как бы, нашем основном подкасте, а немного в другом. Мы оставим на него ссылочку.
Вы его, видимо, не найдете.
Не-не, мы оставим ссылочку в описании.
Вообще, наверное, ключевая мысль здесь в том, что, несмотря на то, что авангардисты умело пользовались всем нам сейчас знакомыми инструментами пиара, провоцировали публику, устраивая для них развлечения, боролись друг с другом на вернисажах выставок и на страницах газет, делали они это, исходя из очень серьезной теоретической идеи об изменении мира и желания найти какие-то новые пути для развития искусства.
Да, то есть этот фан, он был, ну, не ради фана, скажем.
Да, не только ради него. В общем, многострадальный черный квадрат как раз яркий пример подобного сочетания. С одной стороны, это провокация, да, такая простая фигура, два цвета, повешена Малевичем в угол, там по-хорошему вообще икона должна находиться. В итоге получается почти такой иконоборческий образ, такое ничто или точка, извините, опять влезла вдохновение. Узнала? Регина не поняла даже отсылку. Очень долго доходит. Да. В общем, такое ничто, конец искусства. К слову, квадрат очень напугал Александра Бенуа, искусствоведа и фаната искусства прошлого, участника того самого общества «Мир искусства», да, которое мы тоже упоминали. Он, например, в квадрате Малевича увидел наступление нового времени и какой-то безумно хамский жест, не предвещающий ничего хорошего, да, только разрыв с прошлым. В то время как другие видели в этом начало искусства нового и что-то вдохновляющее. Да, то есть жест не только художественный, но и философский, показывающий, что все устоявшееся может измениться. То есть Малевич создал не просто что-то, чем можно восхищаться, сказать, ой, как красиво нарисовано, а какую-то супер яркую точку для действительности, для той современности, в которой это создано, для обсуждения очень живого и пламенного среди других деятелей сферы искусства.
Да, мы сейчас вас немного, конечно, запутаем, но, в общем, надо понимать, что в тот же самый момент вот эти философские воззрения, которые сейчас Юля тут так пламенно рассказала, о которых они на самом деле, в общем, стремились не к идее искусства ради искусства, как, например, предыдущая эпоха, Серебряный век или Модерн, да, у них был девиз «Искусство ради искусства», можно, в принципе, так это все разложить. Нет, авангардисты стремились вполне к приземленным целям. И поясню...
Я бы не назвала это приземленными. По-моему, очень космические, наоборот.
Ну, ладно, не сказать, что приземленными, но их цели были вполне себе понятными. Это не было искусство ради искусства, это не была попытка создать какую-то сказку, украшающую жизнь, а авангардисты, наоборот, хотели сделать искусство частью жизни. А именно поэтому они, например, задавались новыми вопросами. Например, они много сделали в разработке различных шрифтов. Это мы сейчас с вами уже имеем такой прицельный взгляд и понимаем, что вот этот шрифт будет не очень, он, не знаю, не очень стильный или он вообще не читабельный.
Ну вот
на
я,
этом
если
фоне.
Честно, до сих пор не понимаю. По-моему, Регин постоянно за это наказывает.
У нас есть немного больше визуального материала, скажем так. А 100 лет назад это было еще совершенно неисследованное поле деятельности. Футуристы любили печатать свои книги не наборными буквами, а писать их от руки, а потом размножать литографским способом печати. Только в выборе шрифта или почерка их интересовала уже не изящно выведенная линия, ведь, в принципе, ну, тех же мастеров Серебряного века, да, шрифты тоже привлекали. Они журналы там издавали серебряное, золотое руно, да,
и там это как раз было про прочее. Украшательство, да, про такую изысканность.
Но как раз-таки футуристов и авангардистов как раз интересовало настроение, а не украшательство, да, которое можно было через этот почерк или через этот стиль вложить. Например, поэт Велимир Хлебников писал следующее: почерк писателя настраивает душу читателя на одно и то же число колебаний.
Ой, почерк — это вообще, ну, и вот эта история про то, какой характер скрывается за почерком, это моя любимая тема. Я помню, я пару лет назад нашла статью, которая объясняет характер человека через особенности его почерка. И я, в общем, приставала с этим тестированием ко всем своим знакомым, чтобы проверить, насколько сходится почерк и вот это описание характера из статьи.
Я не помню этого.
Ну, значит, к тебе не приставала. В общем, через почерк действительно можно распознать настроение, с которым человек это писал, да, что-то еще. То есть это может быть какой-то супер резкий, супер отрывистый, незаметный. К слову, на выставке я видела однажды почерк Малевича, и так я узнала, что он, оказывается, до конца жизни так и не научился писать прописными буквами, и он писал печатными, и они у него были такие квадратненькие, то есть очень серьезные, точные.
Очень соотносится с тем, что он создавал.
Да. Ну, это вот просто, правда, довольно любопытно. А вообще, это, ну, все равно круто, что футуристы думали о том, из чего собирается стиль послания, что это не только смысл текста, но и его форма. А это, мне кажется, сейчас просто невероятно актуально, ведь мы больше верим в форме, чем фактам уже на данный момент в нашу эпоху постправды. Мне кажется, что мы больше об этом говорим. Я чуть позже раскрою эту мысль, а пока хочется вкинуть еще одну цитату, на этот раз уже от поэта Алексея Крученых, который тоже был другом Малевича. Он писал, что ужасно не любит бесконечных произведений и больших книг, которые нельзя прочесть за раз, составить сразу цельное впечатление.
Я думаю, то это есть... современному человеку очень откликается.
Я об этом и говорю. Ну, то есть очень-очень много идей, которые они вот впервые вообще подсвечивали, нам сейчас откликаются, ну, вот как что-то будничное. В общем, Крученых писал: пусть книга будет маленькая, но никакой лжи, а все свое, этой книге принадлежащее, вплоть до последней кляксы. В общем, не знаю, как тебе и вам, но я сразу вспоминаю все попытки выжать текст из ничего, когда льешь воду на своем докладе, например, чтобы он стал объемнее. Ну и, конечно, вспоминаю, как...
В своей курсовой.
Да, курсовой тоже. Спасибо, что не в дипломе сказала, но тем не менее. В общем, я вспоминаю еще, как меня раздражают некоторые тексты о современных художниках, которые просто из ничего сделаны, реально там этот цвет обладает магическим воздействием. Вот, и хочется сразу авторов этих текстов с Алексеем Крученых познакомить.
Я бы их познакомила с Максимом Ляховым. «Пиши, сокращай», не знаю, читали такую книгу или нет. Мне кажется, что очень всем кураторам музея было бы полезно раздать эту книгу. Ну, нет, я ради честности скажу, что есть примеры выставок, где очень интересные тексты, но это скорее редкость, потому что чаще всего тексты довольно сложные, вот даже мне, то есть вот это полотно долго и тяжело читать, и такое ощущение, что современному зрителю, который привык довольно быстро воспринимать информацию, не очень подходят вот эти вот длинные предложения толстовские с изощрениями различными и так далее.
В общем, да, то есть получается, футуристы серьезно думали о том, как доносить свои идеи до слушателей и предлагали решения. То есть тогда, 100 лет назад, их тоже все эти вопросы волновали, хотя как бы рано еще, люди еще умеют читать внимательно и не откликаются.
Ну, не все еще умели читать, давай снова начнем.
Ладно, простите. Сейчас мы сталкиваемся с этой историей постоянно. Мы доверяем одному источнику просто потому, что он, например, оформляет свои посты особым образом или пишет хорошо, да, звучно. Да, от других отмахиваемся, да, вот если видим что-то, что нам не нравится. И иногда интересно анализировать, например, политические выступления именно на предмет формы и подачи информации, да, то, как она доносится, почему именно так, кому она адресована. Ну, в общем, надеюсь, я понятно сформулировала. Ну, и, наверное, это все потому, что, живя вот в той ситуации, в которой мы живем, именно на форму в итоге остается как-то надеяться и анализировать. Но если уж быть честным, то эти вопросы волновали не только авангардистов 100 лет назад, но еще древнегреческих философов, которые готовили ораторов и как раз рассказывали о том, как что нужно преподносить.
И вот вы сейчас думаете, наверное, что мы ушли в какие-то дебри и с Юлей заговорились, и вообще ушли от намеченного плана, но на самом деле так и должно быть, так и задумано, потому что вот в этом подкасте мы с вами начали вроде с черного квадрата Малевича, а пришли к тому, как текст влияет на наше восприятие, и вот все это на самом деле есть и авангард, это всеохватное явление. Эти люди реально жили в новой эпохе, и они создавали эту новую эпоху своими руками, своими идеями, своими картинами, своими исследованиями. Они создавали новый быт для нового человека, поэтому вообще не было маленьких или неважных задач, которые нужно было решить. Им необходимо было преобразовать все. Ну, то есть им только вот не знали, за что хвататься буквально, да, потому что...
Но у них не хватило времени на то, чтобы как-то все исправить.
Там 30-е годы поджимали. Ну, в общем, они занимались всем. От стула, на котором ты сидишь, до живописи и кино. И это, конечно, в большей степени про 20-е годы, которые базируются на наследие авангарда, о Хутемасе, да, об, не знаю, Дермитфаке, вот что это такое, кстати, можете послушать в нашем еще одном подкасте, мы ссылочку тоже оставим. Но, в общем, это, конечно, тема, о которой нужно говорить отдельно.
Ну, и эти мысли, к слову, как раз, я так понимаю, надеюсь, и будут раскрываться и подниматься в этом новом центре исследования конструктивизма, который появился.
Да.
Пока что еще не все успели как-то высказаться, сказать, что это заявление и хорошо оно или не очень, хотя некоторые сказали. Но, тем не менее, вот это уже отдельная тема, которую сегодня мы точно уже не затронем.
Ну да, и, собственно, выставка, которая сейчас идет в центре Зотов, она как раз-таки про то, они там пытаются всеохватно показать и рассказать о конструктивизме в целом, как о явлении, которое уже выросло в 20-е из как раз-таки дореволюционных экспериментов авангардистов.
Ну, и вот как раз, раз уж мы уже начали говорить о том, что не случайно многие художники авангарда считали и называли себя футуристами и будетлянами, да, то есть они думали о будущем, именно оно их интересовало и манило.
Кто такие будетляне?
Ну, то, что будет. Вообще, сколько чудных открытий для человека, который...
Ну, непривычное для современного человека слово.
Окей, ладно. Я думала, для человека, который занимается Ренессансом, не
да, для человека, который занимается.
Да, в общем, будущее их манило, их интересовало, и если их же современников, наоборот, все время влекло прошлое, да, вот мир искусства, Дягилев с русскими сезонами, они все про прошлое, про такую фантазию, мечту, то футуристы действительно верили в возможность как-то построить что-то новое и как-то радикально изменить все, что уже есть. К слову, реализовать часть этих проектов все же удалось, да, вот в первые годы после революции, это вот то, что касается как раз конструктивизма, и правительство авангардистов какое-то время даже поддерживало, да, то есть то, что было супер маргинальным, внезапно обрело поддержку и как бы добро на то, чтобы реализовывать все эти безумные, на первый взгляд, проекты. И, собственно, вся эта история, вот то, что они верили в осуществимость многих замыслов, показывает тоже любимая моя история, что в архитектурном институте спокойно приняли дипломный проект Георгия Крутикова, который представил идею летающих небоскребов. Mm-hmm. Да, то есть он серьезно... Ну, получается, квартал.
Квартал.
Не город спроектировал.
Сойдёмся на этом.
Да, и он действительно... То есть сейчас вот, например, на архитектурных факультетах очень не любят какие-то фантастические проекты, гораздо ценнее, ну, что-то по делу сказать. Да, а тогда ему даже, по-моему, хорошую оценку поставили. Он придумал летающий город. Классная идея, непонятно, как это реализовывать. Да, еще пример. На Ленинградском фарфоровом заводе производили придуманные Малевичем полу чашки.
Из них невозможно пить, ну так.
Ну, не очень удобно, да. Но тем не менее. То есть он придумал...
Это не Икея.
Он придумал изменить чашку. Да, то есть вот даже такую вещь. И тем самым как бы пытался сформировать нового человека немножко. Но это действительно отдельный разговор, к которому, может быть, мы еще вернемся. А собственно, в финале хочется сказать, что тема эта неисчерпаема, и я надеюсь, что мы будем продолжать ее как-то разбирать.
Будем надеяться, когда... что будут появляться выставки.
Ну, они по-любому будут появляться, это неизбежно. И вот единственное, наверное, о чем мы еще не сказали, хотя Регина упоминала немножко про инвестиционную ценность, про то, как авангард любит на Западе и так далее. Мне кажется, безумно интересная тема – это подделки авангарда.
Да.
Потому что, ну, согласитесь, супрематизм как будто бы легко подделать.
На самом деле, как бы да.
Да.
Кажется, что да.
Вот.
А есть целые выставки этому посвященные.
Вот, это тоже очень популярная, продуктивная тема. Может быть, мы какой-то пост об этом напишем или что-то еще скажем. Но, да, оставим это пока что загадкой несказанной.
Оставим это на полях.